Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. Это у нас с вами сегодня 10 уже ноября, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Как обычно, мы с вами продолжаем наши встречи, которые ненадолго прерывались. Вот теперь мы снова с вами встречаемся, обсуждаем. Смотрю, вы обсуждали серьезные вопросы в программе Юрия Буткина, судя по комментариям, да, тема резонансная, поэтому мы ее брать не будем. Там речь шла про вакцинацию, медицину и все вот эти дела. Очень хочется, конечно, потому что там есть содержание, связанное с сегодняшними заявлениями и Попова, и Мурашко, но прибегать к этой теме мы будем совсем в крайних случаях. Намерен с вами как-нибудь поговорить я об антиваксерстве как явлении, как я его вижу, что я по этому поводу считаю, но сделаю это попозже, да, попозже, потому что хочу, ну, как бы сделать такой спецвыпуск, что называется, ребятам о зверятах, да, если так можно это назвать. Так что считайте это небольшим анонсом, да, пока мы пойдем своим чередом, своим протоколом, своими темами, своими наметками. Всех приветствую, объявляю, что у нас идет трансляция в Ютубе, вы об этом знаете, но мне кажется, иной раз и стоит напомнить, потому что, как мне тут один слушатель рассказал, что он перестал слушать радио, потому что в машине телефон не в руках, он на приборной панели, интернет позволяет, можно включить Ютуб, и так почему-то ему интересней. Это, наверное, отвлекает. Это, наверное, отвлекает от вождения, я это порицаю, но вот человек поделился таким способом употребления информации с наших с вами встреч. Итак, трансляцию на Ютубе найти легко, надо найти в поиске «Говорит Москва», и там, соответственно, в видео вы найдете программу «Отбой», которая прямо сейчас идет. Напомню, также есть чатик на Ютубе, да, туда можно писать, а в принципе, все, что хотите, да, люди так и делают, в общем. А также у нас есть с вами для коммуникации, к которой мы больше с вами привыкли, она у нас наиболее, что называется, рабочая, это Telegram-бот, говорит МСК-бот, в который, чтобы написать, надо найти его в поиске мессенджера. Telegram в поиск вбиваете латинскими буквами заклинание «Говорит МСК-бот», все одно слово без пробелов, находите этот бот и пишите и пишите, я иногда читаю и даже реагирую. Вот много людей, и Макс, и Задрон поздоровались, и Кошек рад тоже, что мы с вами снова встречаемся. Также у нас есть закаленный в боях смс-портал для смс-сообщений, для того, чтобы через него текст послать ведущему. Можно написать на номер смс плюс 7 925 88 88 94 и 8. Итак, что сегодня? Ну, как обычно, да, о погоде, об охоте и молодежной моде. Об охоте мы, пожалуй, не будем, хотя вчера была новость на эту тему, что господин Рашкин торжественно прошел полиграф и считает, что теперь его версия наиболее верная. Да, об этом тоже. Я по поводу расчлененного лося в багажнике «Лады Ларгус», загадочно подброшенного, по мнению коммунистов, тоже тема, но как-нибудь отдельно, когда там будут новые обстоятельства, когда Дума этот вопрос будет рассматривать. А я думаю, она будет рассматривать. Ну, о погоде мы поговорим, как обычно. Сегодня у нас на нашем, скажем так, исследовательском столе находится снова Евгений Тишковец. И что же нам он пообещал? Значит, он нам пообещал с вами следующее. Зима в России в этом году будет более мягкой, напоминающей европейскую. Температура зимой, температуры, как погоды стоят, температуры будут стоять на 2 градуса теплее нормы, заявил главный специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Это будет мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега. В принципе, вполне себе комфортная, не холодная и не очень теплая зима. Что-то напоминающее еврозиму, сказал Тишковец. Ну вот, видимо, господин Тишковец в еврозиме был где-то в одном месте. У меня был эпизод один такой в жизни забавный. Вот когда я в Польше находился, там, в принципе, потеплей. И как-то привыкаешь одеваться, ну, не очень серьезно по нашим меркам, да, какая-то курточка, там, кроссовки, джинсики, ну, и, в принципе, вот нормально. И, в принципе, нормально, да, там теплее. Вот. А мне нужно было по делам мотнуться. Я как-то привык уже, да, накинул какую-то там куртёшечку, ноги в кроссовки сунул, сел на самолет и прилетел в Финляндию. А это был январь месяц, начало января. И вот в Польше был там, я не знаю сколько, ну там, минус 3, наверное, да, может, минус 5. А в Финляндии минус 35. Я вышел из самолета такой, опа, еврозима. И очень серьезно удивился, да, пошел там пытаться найти одежду теплее. Нашел по итогу, но это целая тоже отдельная история, как-нибудь, может, к ней вернемся. Итак, напоминающий еврозиму. Метеорологическая зима в московском регионе, как он вчера говорил, но он сегодня подтверждает, наступит 15 числа. 15 ноября в Подмосковье и в Москве к этому времени образуется снежный покров в 3,8 сантиметра. В 3-8. Они уточняют, потому что вчера они говорили сантиметра 2-3, но вот, видимо, где-то до 8 сантиметров температура опустится до минус 8 градусов. Значит, ведущий специалист центра, то есть не главный специалист, а ведущий специалист центра погоды ФОБОС Елена Волосюк подтверждает выводы Тишковца и говорят, что все расчеты говорят о том, что зима может стать не такой холодной, как прогнозировалось полтора месяца назад. Более мягкий сценарий, но с большим количеством осадков снега. Ожидаются частые оттепели и периоды сильного похолодания. Ну, в общем, понятно, что ничего не понятно, зима опять будет кое-как, но будет холодно и много снега. Вот что я понял из этого предсказания. Потому что, ну, это не прогноз уже, это предсказание, мне кажется. Посмотрим, как оно на самом деле будет. Что мне понравилось еще сегодня? Они вот как-то так в проброс, в три строчки опубликовали такое как заявление интересное, да, я бы почитал более подробные данные, не нашел. Ну, быстро, может быть, искал, может быть, где-то это опубликовано в дебрях синоптических сетей. Они рассказали, ну, они, в смысле, Евгений Тишковец, рассказал, что все народные приметы о погоде они прогнали через климатическую многолетнюю статистику. Вот все нами любимые, да, и эти истории, похолодает, потеплеет, кто-то там шубу несет сушить, вот это все. И по его мнению, 90% вот этих наших погодных примет, они не работают. А 10% сбывается в краткосрочном сценарии. Я вот сейчас некрасиво пошучу, мне кажется, такую же статистику можно и к их прогнозам, в принципе, приложить тоже. Но это ладно, это в сторону. Значит, что у нас на дорогах с вами? На дорогах в Москве у нас 8 баллов. В принципе, типичная ситуация. Хотя вчера мы начинали с 7, но продержались недолго. Как мне сегодня водитель один сказал, вот вроде среда, по ощущениям вечер пятница. Да, вот ситуация достаточно, ну, видимо, уже обычная для наших часов, для наших дней, для нашей осени, но все равно тяжеленько, да, вот Яндекс ее оценивает на 8 баллов, хотя раньше думал, что будет 7, но он, это обычное для него такое искажение, все, где обычно стоит и сегодня, да, никаких исключений, Ленинградка выглядит плохо, проспект Маршала Жукова выглядит плохо. Ну, в общем, как обычно, вы эти все знаете места и без меня, да. Выбирайте маршрут объезда, будьте предельно аккуратны, потому что какое-то количество аварий есть. Владислав Эдуардович считает, что народная примета с мойкой машины работает на 100%. Но это же, скажем так, не народная, ну, не то, что народная, она поздняя, да. То есть это не вот те какие-то доисторические. Дисконнект сообщает о том, что на дорогах полный... очень тяжелая ситуация. Очень тяжелая ситуация. Вот, значит, возмущен этим. Вечно недовольный Алексей говорит, что Тишковец скорее прав, потому что приметы форменные средневековые. Вы знаете, они вполне могли работать. И действительно, мы же имеем с вами изменение климата. Не такое, как нам говорят господа суперэкологи и эти самые энергопереходчики, да, из-за которых цена на газ там взлетает колоссально. Но, в принципе, да, какие-то изменения там есть, там, от столетия к столетию. И то, что работало, скажем, там 300 лет, да, вполне не работает, скорее всего, сейчас. Я все время привожу в пример, я помню, что читал какие-то мемуары, по поводу, ну, они были не по поводу погоды, но вот там зацепился глаз, когда это середина, по-моему, 19 века, и человек пишет, что на Покрова, то есть на 12 октября, в Крыму установился устойчивый санный путь, да, что говорит о том, что снег там выпал прочно и давно, да, в Крыму. Ну, вот сейчас представить это весьма сложно, да. В начале 20 века, да, уже так не было тоже. Потому что вот те самые бархатные сезоны, как мне там, жители Крыма рассказывали, что это такое. Это когда вот приезжала там в Ялту там, знать, да, и вот во время там сентября, там октября было уже там прохладно, нужно было надевать, точнее, одежду более теплую, вот там тот самый бархат, поэтому якобы назвали бархатный сезон оттуда. Правда и неправда не знаю, вот Галина меня поправляет, что Покров 14 октября, да, вполне возможно, запамятовал. Вот, но тем не менее, с погодой такая история. Посмотрим, будет ли у нас лютая зима, потому что бывали, честно говоря, и более холодные зимы, или дождливая зима, Новый год опять под дождем с оттепелями. Посмотрим, посмотрим, уже скоро с вами увидим, год кончается, вроде недавно начался. Значит, давайте к международным новостям, что интересного. Значит, есть одна новость из Афганистана, контекст пока у нее не очень глубокий. Ну, как я и помните, говорил, что Афганистан, в принципе, информационно закроется. Да? Мы с вами будем получать очень мало оттуда информации, и она будет, ну, точно совершенно искажена. Да? И вот в такой ситуации мы находимся. Ну, вот, например, Патрушев сегодня сообщает, это секретарь Совета Безопасности, да, Николай Патрушев, он говорит о том, что Афганистан остается крупнейшим производителем опиатов в мире, обеспечивая до 90% объема мирового рынка. Основными источниками подпитки террористической деятельности по-прежнему остаются доходы от незаконного оборота наркотиков, а также взимание так называемого налога с организованных преступных группировок, занимающихся производством и распространением наркотических средств. Афганистан остается крупнейшим производителем опиатов в мире, обеспечивая до 90% объема мирового рынка. Речь о том, что, помните, нам рассказывали о том, что это вот эти запрещенные в России талибы, это уже другие талибы, что им по вере там нельзя растить мак, да, но они спокойно обкладывают под этими тех, кому можно, это все происходит. Как пишет Лофт МСК прямо сейчас, Афганистан — это стабильность. Значит, так вот, у талибов есть противники, и эти противники сегодня объявили о начале партизанской войны в Афганистане. Видеообращение опубликовано в соцсетях группы вооруженных людей. Они заявили о поддержке ФНС, Фронта национального сопротивления, во главе с Ахмадом Масудом. И, собственно, начали партизанские действия и бои, как они выражаются, в провинции Лагман. Или Лагман, не знаю, где тут ударение ставится, чтобы обеспечить справедливость в стране и положить конец оккупации. Значит, и в минувший вторник еще одна вооруженная группа тоже в провинции Кабул выступила. Итого, значит, в 34 всего провинции в Афганистане, в 5 из них, а в 6, точнее, в 6 из них, вот вооруженные группы людей дали себе знать, что они ведут партизанскую войну. Так ли это или нет, мы, честно говоря, с вами, ну, нам остается только гадать. Тем не менее, вот эта новость сегодня на лентах агентств. И, например, такая информация, помните, 6 еще сентября талибы, запрещенные в России, сказали о том, что взята под контроль панджишерская там, провинция, да, Панджишер, ущелье. Вот. А во фронте национального сопротивления утверждают, что захватили только географическую область, а на самом деле, да, еще сопротивление идет, и что участники сопротивления контролируют 23 ущелья в регионе, несмотря на то, что боевые действия против них велись, при помощи ВВС Пакистана. Думаю, последим, возможно, да, эта тема будет иметь развитие, но вообще афганская тема, да, эта тема 21-го года, так или иначе она будет в повестке появляться, мы с вами за ней, собственно, следим. Значит, что еще? Я смотрю, что достаточно активно работать продолжает господин Байден по внешнеполитическому треку. Он, конечно, испытывает определенные проблемы у себя в стране. Ну вот, что касается, рассмотрим его, что называется, внешнеполитические такие позывы. Олег Металлика пишет, что там на границе? На границе тучи ходят хмуро, край суровый, тишиной уже не объят. Мы об этом поговорим попозже, давайте по порядку, да, обязательно мы продолжим обозревать ситуацию на белорусско-польской границе, потому что вчера мы посвятили этому целую нашу встречу. Сегодня мне хочется, конечно, меньше этому времени уделить, потому что есть и другие темы, но там есть обновления, и обязательно мы об этом с вами тоже поговорим. Итак, по внешней политической активности Байдена. Сегодня начали обсуждать историю, что Владимир Путин и Джо Байден могут снова встретиться уже в начале следующего года. До конца этого года может состояться беседа в формате ВКС, видеоконференц-связи, а потом и личная встреча. Детали согласовываются. Как сказал господин Песков, есть понимание, что встреча нужна, что общение двух президентов нужно продолжать, но четких сроков пока нет. Ну, есть заявление и Антонова, что надо продолжать воплощать конструктивный дух Женевы и так далее и тому подобное. Значит, есть тоже об этом, кстати, интересно отдельно поговорить. Ну, я думаю, не сегодня, да, тоже там подсоберется фактура. Байден вчера, по-моему, или позавчера, вчера, по-моему, заявил о том, что выполнил договоренности, достигнутые с Путиным по кибербезопасности, да. Я полез смотреть, что это значит, какие он мог выполнить договоренности, а там объединенные, в общем, усилия дали определенный эффект. Помните, ряд американских компаний были атакованы, их компьютерные сети зашифрованы кибервымогателями, и, соответственно, там, ну, испытывали эти самые организации, причем и правительственные, и коммерческие, ряд проблем с этим связано. И вот, соответственно, было, видимо, были достигнуты определенные договоренности, поскольку после восстановления взаимодействия в рамках американо-российского договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года был нанесен удар по нескольким кибергруппировкам, которые раньше, между прочим, называли их российскими. Это Evil Corp, TrickBot и ReEvil. Вот ReEvil рассматривается как наиболее такая крупная, эффективная и так далее. Вот, и задержано в ряде стран несколько участников, один, по-моему, гражданин России, преимущественно там еще и среди задержанных это граждане Украины, причем задержанные там при переходе в Польшу, кто-то задержан в Южной Корее, аж там находился, да, арестованы киберактивы, имеется в виду криптовалюты, на там серьезные суммы, на миллионы долларов, и я так понимаю, что это только начало разработки, ну вот о первых успехах они говорят, для того, чтобы этих кибервымогателей, соответственно, поймать, наказать и прекратить вообще эту историю как бизнес, потому что я вот тоже читал на эту тему специалистов, которые следят за тем, что происходит в мире вот таких крупных кибер, ну и хакеров, да, их даже мошенниками нельзя назвать, они что делают? Они попадают в сеть, и шифруют компьютеры, блокируют, да, и чтобы разблокировать, просят деньги. Вот по информации, которую я сегодня читал, подобная группировка, как это сказать, блокировала, да, хочется другое слово употребить, более народное, назовем это так, блокировала сеть MediaMarkt, такая сеть магазинов электроники. У нас она, по-моему, была, не знаю, осталась ли или ушла, но, в общем, это немецкая сеть, достаточно большая. Вот, и У них потребовали за разблокировку компьютеров 280 миллионов долларов. Это самый большой такой выкуп. Вот. И Байден, собственно, говорил об этом, что вот определенные успехи в борьбе с кибертерроризмом достигнуты. Раньше они просто называли это российскими хакерами и обвиняли Россию. Сейчас вот, видимо, какое-то продвижение хотя бы здесь есть. Ну, потому что иностранные компании, очевидно, видимо, страдают. Но я хотел обратить внимание не на это, хотя это тоже достаточно такая емкая тема вообще, эти вот новые хакеры, их способы заработка, да, не только там взлом компьютеров, рассылка спам-писем, в которых написано, что мы записывали ваши действия с вашей веб-камеры, мы видели, как вы трогаете себя, мы опубликуем это и пришлем ссылку вашим всем знакомым. Да, не только этим, видимо, хакеры занимаются, но еще и вот более серьезными вещами. Тем не менее, Байден планирует на следующей неделе, кстати, Владимир Бонд подсказывает, что MediaMarkt был проглочен NVIDIA и слился с ним, да, в такой, в крупный еще один концерн. Но NVIDIA, по-моему, много уже в себя втянуло этих сетей или по продаже таких технически сложных товаров. Ну, вот, возможно, и здесь. Так вот, Байден планирует на следующей неделе провести онлайн-саммит с Си Цзиньпином. А дата пока не определена, и повестка не определена. И даже понятно только то, что они не собираются делать. Они не собираются обсуждать на этой видеоконференции вопрос о возобновлении работы консульств. Как знакомо, да? Как знакомо, какая схожая повестка. Я напомню, и вчера, по-моему, мы это тоже упоминали, что ситуация с конгрессменами, которые в Тайбэй секретно приезжают, с заявлениями тайваньской военной службы в адрес Китая. И вообще ситуация вокруг Китая достаточно серьезно напряжена. Собираются ли они это напряжение снимать, я не знаю, честно говоря, не очень. На это похоже. Больше похоже, что Байдену нужно много внешней активности для того, чтобы в том числе и заниматься таким репутационным собственным менеджментом, да, поднимать в том числе и рейтинг внутри страны. Он встречался с Эрдоганом. Сегодня обсуждается вероятность встречи с Путиным, да, обсуждается, соответственно, встреча с китайцами. Китайцы очень, скажем так, воодушевлены. Я вчера зачитывал фрагменты их заявления. Вот что сегодня сказал Си Цзиньпинь. Мне кажется, это интересно. Что Пекин готов к совместной работе с Вашингтоном ради решения международных и региональных проблем. Вот цитата. «Китай готов на основе принципа взаимного уважения, это важно, обратите внимание, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества укреплять контакты и сотрудничество США в различных областях, совместно решать важные международные и региональные проблемы, а также отвечать на глобальные вызовы, при этом должным образом преодолевая разногласия, чтобы способствовать возвращению китайско-американских отношений на правильный путь здорового и устойчивого развития». А также они сегодня добавили, я уже от себя скажу, что если понадобится присоединить Тайвань силой, они это сделают и никого спрашивать не будут. Вот такой контекст сопровождает грядущую онлайн-встречу. Не знаю, честно говоря, какой у нее будет итог. Это тоже интересно. Мы с вами последим, если она будет. Но я в этом вижу просто внешнюю такую активность Байдена. Си Цзиньпинь закончил свою фразу, свою речь, точнее, фразой «Сотрудничество — это единственно правильный выбор». Азбучная истина, а мы с вами по другим новостям пройдемся после выпуска новостей. Давайте послушаем, что же там нового произошло.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18.35 в Москве, 10 ноября, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», на улицах Москвы 8 баллов, как и было. Продолжаем с вами обсуждать различные темы. Вот вам несколько новостей из того, что называют «повесточка», да, на таком сленге, когда так говорят, да, причем говорят не только у нас, на Западе тоже, имеют в виду новости из мира новой этики, да, это вот где про культуру отмены, защиту прав меньшинств, борьбу с привилегиями белого большинства и так далее, да, всяких там ЛГБТК+, это вот все называется повесточка, да, таким словом. Что хотел рассказать, да, смотрите. Ну, во-первых, несколько новостей. В Министерстве по общественным делам Швеции подготовили и вынесли на обсуждение два законопроекта, которые позволяют проще менять пол. Один касается юридической смены документов в более раннем возрасте, другой — гормональной терапии и хирургического вмешательства для трансгендеров. По плану хирургическое вмешательство остается с 15 лет. Значит, пытались они снизить до... С 18, да, пытались снизить до 15, но закритиковали и оставили 18. Значит, значит, какие облегчения, да, для людей, желающих подобных операций? Теперь можно получить разрешение от местных медицинских институций, а не запрашивать в федеральном ведомстве. Это раз. А по документам можно поменять пол уже с 12-летнего возраста. Вторая новость. Власти штата Новый Южный Уэльс в Австралии захотели разрешить детям в возрасте от 3 лет самостоятельно выбирать себе половую идентификацию. Были опубликованы рекомендации, что 3-летним детям следует предоставить возможность выбирать то местоимение, которое они предпочтут для обращения к себе. Помимо традиционных «он» и «она», предлагается включить «оно» и «они» для тех, кто видит себя вне бинарной системы полов. Значит, ученые и эксперты раскритиковали это дело и, в общем, видимо, это пока отложили. Значит, и последняя новость... Он достаточно старый, ей месяц, но, тем не менее, она вот, что называется, входит в контекст. Правительство Шотландии разрешило детям в школах и подготовительных классах, начиная с 4-летнего возраста, менять гендер в зависимости от их желания без ведома родителей. Согласно новым рекомендациям, детям стоит разрешать использовать тот туалет, который они сами хотят. Школьная форма должна включать гендерно-нейтральные варианты, а в учебном материале для младших классов должны быть трансгендерные персонажи и ролевые модели. Кажется, мы с вами бесконечно далеки от этого, да, это вот какая-то другая планета, какие-то вещи, которые сложно уложить, да, там, в понимание современного нашего с вами соотечественника. Тем не менее, в Алтайском крае отделение региональной партии «Гражданская инициатива» возглавила женщина-трансгендер Юлия Алешина. В настоящее время ей 31 год. На протяжении нескольких лет она уже совершает так называемый переход, то есть меняется, и в паспорте ее вписано женское имя и пол. Она, правда, подчеркнула, что не собирается строить всю политическую карьеру на образе ЛГБТ. «Это моя особенность, я не хочу быть клоном, не скрываю это, я ведь не совершала преступления, и мне нечего стыдиться», — отметила политик. Заинтересовалась политикой в 2004 году, прочитав в местной газете, что Михаил Евдокимов, помните, был такой, да, баллотируется на выборы губернатора Алтайского края. До смены пола пробовала баллотироваться самодвиженцем в депутаты Барнаульской городской думы в 2012 году, достаточно давно, не зарегистрировали. В 2020 году наткнулась на статью о политиках-трансгендерах во всем мире. Там рассказывали и о США, и Евросоюзе. Я узнала, что там уже есть политики, депутаты и даже мэры-трансгендеры. Меня вдохновили эти примеры. Ну и, соответственно, сделала она партийный выбор, потому что от партии идти легче. Ознакомившись с программами партии, я нашла гражданскую инициативу, которая больше всего соответствует моим взглядам, и решила стать ее членом. Конец цитаты. Гражданская инициатива — такая небольшая партия, в ней порядка 100 человек. Основатель — бывший министр, чего он там, экономики был, по-моему, бывший российский чиновник Андрей Нечаев. Не тот Нечаев, который из «Новых людей», а другой Нечаев. Ну вот, собственно, партия известна в первую очередь благодаря тому, что от этой партии в 2018 году Ксения Анатольевна Собчак пыталась стать президентом. То есть предыстория определенная есть. Значит, Алтайское региональное отделение существует с 2013 года, но никаких действий, в том числе электоральных, оно не предпринимало. Юлия Алешина уверяет, что сможет реанимировать работу гражданской инициативы в регионе. И в 2022 году, в 2022 году она намерена участвовать в муниципальных выборах в регионе. Ну вот, видите, что называется, и у нас бывают такие... такие моменты, такие ситуации. Честно говоря, вот она кажется пока абсурдом, а все-таки вот эти обстоятельства новой этики, они на нас тоже наползают, пусть и там эпизодически, урывками, да, и кажутся нам с вами, людям пожилым, уже какой-то дикостью, да, но тем не менее вот это и есть 31 год человеку, который в политику решил пойти, потому что есть определенный успешный опыт в других странах. Вот решил обратить я ваше внимание на это. Да, я говорю, что это... А вот Николай меня поправляет, это не тот Андрей Нечаев, про которого вы говорите, это его однофамилец. Это же бывший, ну, бывший министр. Не Нечаев из «Новых людей», а другой Нечаев. А о чем еще вот в контексте, да, сегодня, так мы в двух словах упомянули борьбу с хакерами, да, и вот на эту тему было одно исследование, хотел обратить внимание, да, ваше. Мы много с вами говорим о том, что... множество там телефонных, кибер и прочих интернет-мошенников, что людей обманывают, что мы-то с вами точно знаем, как не быть обманутыми. Вот, но, смотрите, международная система Visa заказала исследование, как мы с вами знаем, что мы с вами знаем о безопасности оплаты при оплате в интернете, при оплате на сайтах. Кому какую банковскую информацию с карты можно предоставлять. Вот. И был проведен достаточно большой опрос. И по этому опросу следует буквально следующее, что 98,8% наших с вами сограждан имеют неполные знания и уязвимы перед мошенниками. То есть только 0,2% точно знают, как проверить безопасность в интернете. Значит, опрашиваемых попросили назвать правила безопасного использования карт, совершать оплату только на официальных сайтах, проверять зеркало, не зеркало, никуда не записывать пин-код от карты, не делать максимально примитивный, простой там, пин-код из нолей, единиц и так далее. Не сообщать третьим лицам данные своей карты. 90% опрошенных, правда, назвали хотя бы один способ. Больше способов назвали те, кто уже сталкивался с мошенниками. Хуже всего люди младше 25 лет. Как казалось. Хотя казалось бы, да? Просто хотя казалось бы. Значит... Вот на вопрос, какие личные данные они готовы назвать третьим лицам, если это будут сотрудники банков, центрального банка, правоохранительных органов, продавец в магазине или представитель кредитного бюро. 54% считают, что никому нельзя сообщать номер банковской карты и имя ее владельца. Вот, на самом деле сотрудникам банка можно. 7% готовы назвать... лицам, третьим лицам, код доступа в мобильное приложение. Вам там сейчас смс-очка упадет, скажите, что там написано, да? 9% могут рассказать трехзначный код с обратной стороны карты, CSV-код так называемый, который вообще нельзя никому говорить, ни банковским служащим, вообще никому. 10% подтверждающий код из смс, да? 35% согласны сообщить срок действия карты. 49% спокойно сообщают домашний адрес. 55% спокойно сообщают номер телефона, привязанный к карте. При этом оплатой товаров на сайтах магазинов, маркетплейсов и так далее пользуются 73% опрошенных. Но только 35% обращают внимание на адрес страницы и знают, что безопасный адрес, да, защищенное соединение, начинается с протокола HTTPS и выглядит как там со значком закрытого замочка, да. При подтверждении оплаты покупок одноразовым кодом 76% обращают внимание на сумму списания, 65% на название онлайн-магазина. Самым распространенным способом защиты платежных данных оказались коды подтверждения платежей. Этим пользуются 74 человека. но доверяют ему максимально только каждый четвертый. Двухфакторная авторизация 55%. Биометрия по отпечатку пальцев используют 42%, но надежным способом считают 39%. Face ID намного реже, 12%. 3% голосом защищают как-то свои данные, не знаю как. 12% респондентов считают, что эффективных способов защиты нет. Я вот, честно говоря, да, говорил, собственно, и говорю, что вот та самая бытовая безопасность, связанная с деньгами и платежами через интернет при помощи там телефона, карты, как угодно, да, это вот, ну, новая тема, да, которую надо преподавать. Нам с вами, каждому, несмотря на то, что мы умные, разумные, все знающие, все умеющие, у нас есть с вами пробелы. И эти пробелы позволяют существовать успешно аферистам, мошенникам и так далее. Я тоже читал тут про новую схему. Там уже люди, ну, настолько это технологично. Во-первых, подмена номеров, да, используется. Все никак ее не победят. Сейчас вроде идут переговоры у провайдеров на эту тему, чтобы запретить ее полностью, сделать незаконной. Ну, в общем, какой замечательный спектакль люди разыгрывают. Звонит представитель банка, ведет достаточно убедительный разговор о том, что мошенники там получили доступ, могут украсть деньги, переключает на полицейских. Полицейские представляются настоящими именами полицейских, которые написаны на сайтах, да. А более того, они говорят, давайте, ну, если вы не доверяете, я вам сейчас с городского, с рабочего позвоню. Вот посмотрите на сайте там 02020302, и он через подмену номера звонит с похожего телефона. Ну, вот подтверждает, да, я действительно сейчас вам звоню с работы. И вот этот спектакль продолжается. Говорит, нам надо поймать мошенников, спасти ваши деньги. Вы же не хотите, чтобы деньги там куда-то делись и так далее. И заставляют таким образом переводить. Людей, средства все еще, хотя, казалось бы, да, на каждом столбе известно, что существуют мошенники, когда они звонят, не надо с ними общаться, не надо какие-то данные им давать, что, ну, и так далее, и тому подобное. Все равно, да, способы совершенствуются, поэтому учиться безопасности тоже нужно всегда. Значит, что еще? Ну вот, кстати, к мигрантской теме еще такое замечание. Сосредоточился весь мир на ситуации вокруг происходящего на границе Польши-Белоруссии, Белоруссии-Польши, Белоруссии-Литвы. Но вот морские пограничники Франции спасли больше 200 нелегалов, которые перебираются через Ла-Манш в Великобританию на самодельных лодках. 7 отдельных операций на этой неделе, да, в течение, соответственно, 2 дней, понедельника и вторника, были сделаны. Спасли 210 мигрантов, в том числе 4 женщины и ребенка. Доставили обратно на побережье Франции северное. За первые 8 месяцев этого года 15 тысяч мигрантов попытались пересечь Ла-Манш. Причем 3500 из них удалось перехватить. В 2020 году 9500 человек пытались перебраться через Ла-Манш. В 2019 году более 2600 человек в 2018 году налицо, да, рост. Значит, я сегодня тоже продолжал изучение этой темы. И там уже опубликовано несколько интервью прямо с мигрантами из лагеря, да, из этих колонн идущих, да, из тех, кто успел пробраться в Германию и шлет оттуда уже такие счастливые сообщения своим собратьям. Вот, это тоже интересная тема, тоже сегодня об этом поговорим. Ну, во-первых, не все едут в Германию, большинство, но не все. Многие едут и тоже транзитом в Великобританию. Вот, значит, много там они рассказывают, как они визы покупают, как они, сколько это стоит, где, как их обманывают и там у себя на родине, да, какие деньги за это с них дерут, там, как, да, что вот там продают им гостиницу в Гродно, например, и при этом говорят, что она оплачена на 2 недели. Из гостиницы выгоняют на следующий день. У вас всего было 2 дня оплачено, да? А, тоже история. Корреспондент издания «Коммерсант» прокатилась по этим лагерям вместе с беженцами, дошла до границы. Она говорит, что там предприимчивые белорусы, водители, наладили отличный бизнес. Они этих мигрантов подбрасывают, до кого до границы, кого до пункта перехода, кого до лагеря, да, и... Там целые уже такие, скажем так, конкурирующие фирмы. Стоит это $50-100, они берут, когда с группы, когда с человека. Но, в общем, тоже крутится и зарабатывает. В общем, там тоже уже целый мир вокруг этого из местных и не очень местных водителей. Целыми автобусами их привозят. То есть вот та история о том, что... Лукашенко при помощи там собственных спецслужб их доставляет под конвоем прямо там из Ближнего Востока, из условной Сирии, да, это не совсем так, потому что они действительно туристически едут там с 5-6 концов, там из Дубая, из Стамбула и так далее, да, разными путями, потому что визу можно там белорусскую получить, со всеми другими визами сложно. Прилетают и самостоятельно двигаются при помощи находчивых белорусов, то есть это тоже есть. То есть я не умаляю, конечно, его здесь роли, да, но вот говорить о том, что это прям суперпроект Лукашенко, да, как манхэттенский проект, я не знаю, да, но вот это тоже не приходится, тоже это определенное заблуждение. Вот, значит, там есть, конечно, развитие. Сегодня там смеялся с одной фотографии, там повален этот забор из колючей проволоки, на нем валяются деревья, толпа пересекает, видно, да, таких фотографий много, и написано, что нелегальные мигранты при помощи деревьев прорвали ограждение в сторону Польши, которое должно было остановить русские танки, да, вот, достаточно любопытно. Но в целом, короче, был прорыв, несколько групп перешло. По данным министра обороны Блащака, Мариуш Блащак у них там, все мигранты задержаны. Ловили их всю ночь, он говорит, что это была беспокойная ночь, все, кто проник, были задержаны. Ну, в общем, ситуация под контролем. Что еще? Значит, ну, конечно, в этой повестке появилась и Украина, которая тут же немедленно усилила свою границу. Ситуация полностью контролируется. Наши соседи должны осознавать, что украинские границы подготовлены к подобным провокациям. Уже просчитаны вероятные направления, которые могут добраться к Украине мигранты. Первый замминистра внутренних дел страны. Я, честно говоря, думаю, что украинская граница — это такое себе явление. Вот, но она просто не нужна этим гражданам. Вот много, соответственно, развития, да. Вот, собственно, спрашивает Алексей, да, Алексей ТТ, после задержания куда их? Ну, я думаю, что их оставляют в Польше, вряд ли их выдавливают обратно через забор колючей проволоки, да. Мы видим, что и в Германию много добирается, и вон вплавь через Ла-Манш, да, из Франции, значит, до Франции добираются, да, и пытаются... в Великобританию попасть. Я думаю, что этот самый, тот же самый поток, вот, учитывая понедельник-вторник, я думаю, что это те люди, которые прорвались. И, как мне кажется, да, вот мы говорим там о нескольких тысячах, 2-4 тысячах установленных. Поляки говорят о том, что в Беларуси накоплено 15 тысяч. На самом деле, сколько, мы не знаем. Является ли это единственной тропой, либо где-то они еще нашли, соответственно, тропинку. Но, тем не менее, налицо, да, налицо усиление миграционного кризиса для Европы, очевидно. Вот. Ну, мы всегда гадаем, коснется нас или нет. Мне кажется по-прежнему, что в меньшей степени, вот, ну, в плане самих мигрантов. Но то, что нам придется выступать посредником в этом вопросе, мне уже очевидно, судя по заявлениям ранее дружелюбной к Беларуси и Австрии, судя по фразе Меркель сегодня, которая об этом говорила, да, спросила Путина. Нам придется разговаривать с Германией и решать как-то этот вопрос. Ну, вот есть разные у меня идеи на эту тему, но ну, моих советов из начальников, в том числе иностранных, никто не спрашивает. Я не знаю, как они будут этот вопрос решать. Вот, я думаю, что мы с вами еще немного об этом поговорим после выпуска новостей и программе, которая у нас сейчас будет, «Все о недвижимости».
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, это 10 ноября, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы с вами продолжаем обсуждать. А в Москве 7 баллов. У нас с вами работает и YouTube, и Telegram, и смс-сообщение для общения. Значит, мастер спрашивает, почему вы обходите тему депутата Рашкина, моего однопартийца, почему перестали раскручивать Лоси Гейт? Ну, я думаю, что вы могли в день, так сказать, кровавой жатвы по лосю получить информацию из других источников, да, ее было много. Вот, а сейчас, ну, не вижу смысла обсуждать. Будет какое-то продолжение, конкретика, будет понятно, там, результаты расследования, которые идут. Предварительно уже есть даже какие-то опубликованы, там, причем я ожидал, ну, как обычно, там, опрос свидетелей, еще с чего-то, а там подошли прям по всей дедуктивной науке, да, там, обыск поляны, нашли проса, которым подкармливали этого лося, чтобы убить, там, выковыривали пули из деревьев, чтобы было понятно, кто с какого места стрелял и так далее. В общем, все серьезно, я думаю, что результаты будут в любом случае, мы это обсудим, да, обсуждать на уровне, там, предположений, гипотез, кто подбросил Рашкину часть туши лося, подбросили ли ему в кровь алкоголь или нет и так далее, да, честно говоря, считаю, оно не очень уместно. И, конечно, много забавного, да, и оружие, которое показали, которое там по некоторым данным там стоит порядка 800 тысяч рублей, да, и сама ситуация, да, ну, достаточно такая, потому что представители других партий, да и, кстати, и коммунистической тоже, да, в таких случаях с браконьерством, да, у них там была очень жесткая история, в том числе вплоть до лишения и мандатов, исключения из партии, да, это и там «Единая Россия», и «Справедливая Россия», и ЛДПР, популярный просто досуг, нелегальная охота, да, и целый губернатор Левченко был такой, в Иркутске, если помните, тоже через это, ну, можно сказать, пострадал. Поэтому будет фактура, будем с вами обсуждать и последим за темой. Продолжая про беженцев, ну, что стоит добавить, что угрожают они новыми санкциями, полное закрытие границы, прекращение любой торговли и любого обмена с Белоруссией. Это говорят поляки, если оно не прекратится. Я, честно говоря, никаких-то рецептов, но пока не вижу. Лавров, вот, например, говорит, да, вопреки моей гипотезе, что к России никто не обращался с просьбой о посредничестве в решении миграционного кризиса. Хотя у нас с вами есть заявление Меркель в ходе телефонного переговора с президентом России Владимиром Путиным. Она попросила его повлиять на Минск в связи с ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе. Вот, поэтому я считаю, что нам придется вмешиваться, в том числе и там из-за общего нашего миграционного там соглашения, вот, и разговаривать с немцами на эту тему. Вот пока, если речь идет о 10 тысячах, это не так много, да, но это же может превратиться и в гораздо больше. В общем, тема в развитии, тема открытая. Будем следить, надеемся, трагических последствий не будет. Что характерно, Лукашенко, обратите внимание, сосредоточился на военном аспекте ситуации. Он говорит, вот они там перебрасывают оружие, людей, вот там группировка из 12 тысяч, военная, это уже не полиция никакая. Это угрожает нашей военной безопасности, и точно Россия в такой ситуации будет вмешиваться. Вот. Олег считает, Олег Металлик считает, что Россия будет вывозить беженцев, честно говоря, не думаю. Для этого есть проставляющие борты Белавия, как мы вчера выяснили с вами, они деньги за это взяли, за потенциальный вывоз. Границам Европы прибывают все новые мигранты, в том числе и Сирии, Олег тоже добавляет. Вот, значит, такая ситуация, да, последим за ней тоже, думаю, будем ее обсуждать, как и обсуждали ранее. Там есть большое интервью, да, с рядом мигрантов по поводу того, как и сколько денег где они платили. Вот они в Анкаре, Стамбуле, Багдаде, Дубае платили за перелет, оформление визы, проживание в отелях, о котором я говорил, да, вот там... 2600 долларов стоит только оформление виз на человека. Виз, медицинская страховка, да, и отель. Ну, с отелем обман. Ну, в общем, будет развиваться ситуация, будут новые подробности. Чем кончится, не знаю. Вчера мы с вами выясняли, и так и не выяснили. Давайте по другим темам тоже пойдем. Значит, сегодня... День полиции, как вам известно, и в ЦИОМ провел опрос. Кстати, всех причастных стоит поздравить, да, если их еще не поздравляли в эфире, я поздравляю. Вот в ЦИОМ провел опрос, который я хочу с вами проверить, насколько этот опрос совпадает с нашим с вами мироощущением. Итак, вопрос очень простой. Вы относитесь к доверием? Вы относитесь с доверием к сотрудникам полиции? 134, 21, 35. Да, отношусь с доверием. 134, 21, 36. Не склонен доверять я полицейским. Ну, не отношусь с доверием. 134, 21, 36. И третий вариант ответа. Не знаю. Не знаю, как ответить. Затрудняюсь с ответом или нечто иное. Итак, доверяю сотрудникам полиции. 134, 21, 35. Не доверяю, не склонен доверять сотрудникам полиции 134, 21, 36 и 134, 21, 37. Не знаю, затруднился ответить, ответа нет, третий вариант. Прошу оставить свое мнение в нашем телефонном анонимном опросе, а я пока расскажу, что же нам напрашивал ВЦИОМ. Среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. 57% наших с вами сограждан относятся с доверием. Не склонны доверять 35%. 8% затруднились с ответом. Индекс доверия составил 22 пункта. Чем выше, это общий индекс. Чем выше значение индекса, тем выше доверие. От 0 до 100 пунктов. Значит, наши с вами сограждане больше всего доверяют следующим подразделениям полиции. Полиция на транспорте. Чемпион по доверию, по-моему, да? Да, 46 пунктов. 42 пункта. Дежурная часть, сотрудники дежурной части. 39 пунктов. Участковые. 38 пунктов. Инспекторы по делам несовершеннолетних. Работники уголовного розыска также 38 пунктов. 37% россиян оценивают работу полиции в своем регионе как хорошо. Средненько. Ее оценивают 42%, больше. 13% относятся к работе полиции плохо, считают, что она плохо работает. Дисконнект спрашивает, не доверяю, но отношусь с уважением. Как голосовать? Голосуйте третий номер, 134, 21, 37. Затрудняетесь вы с ответом, поэтому это ваш. Олег пишет, относился с недоверием раньше, но после реформы милиции и полиции стал доверять. Несколько раз обращался, остался в целом доволен их работой. Значит, продолжаю по опросу. Индекс оценки работы полиции составил 52 пункта, что на 3 пункта меньше по сравнению с 20-м, с прошлым годом. За 12 лет индекс оценки работы полиции вырос на 11 пунктов. Собирательный образ типичного российского полицейского в представлении россиян скорее положительный. Выбирая из нескольких противоположных по значению характеристик, из нескольких пар, наши соотечественники видят типичного российского полицейского как опрятного, в первую очередь. Это 81 пункт индекса оценки характера представителей полиции. 81 пункт опрятный, дальше храбрый, вежливый, сильный и крепкий по 68 пунктов. 66 пунктов дружелюбный, грамотный, порядочный и работящий человек. Вот такие данные опроса в ЦИОМа. Сейчас мы их с вами будем обсуждать. Значит, напоминаю, что у нас идет опрос, в котором мы, я надеюсь, будем поздравлять причастных с днем полиции. Хотя вот Александр пишет, это праздник советской, а Игорь пишет, праздник советской милиции, какая связь? Неужели нельзя придумать антисоветский суррогат типа Дня Единства? Возмущен Игорь Николаев. Я надеюсь, это не тот Игорь Николаев, который с усами и Наташей. Да? Хотя всякое возможно на наших эфирах. Так вот, напомню, опрос у нас следующий идет. Если вы полиции доверяете, то вы отвечаете «да», 134, 21, 35, вы доверяете. Если вы полиции не доверяете, 134, 21, 36. Если вы затрудняетесь с ответом, то 134, 21, 37. Телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Звоните и будем обсуждать, почему вы доверяете или не доверяете полиции. Как вы вообще оцениваете ее работу? Нравится она вам, не нравится, приходилось обращать или нет? Вот пишет нам, например, это уже как доска объявлений. Добрый день, еду с Гродно в Белосток, 5 мест, выезд в 7:00. Эмиль нам пишет, желающий писать в личку и сообщает телефон. Я думаю, что курды из иракского Курдистана не слушают наш эфир по ряду причин и не могут воспользоваться вашим приглашением, милым. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Юрий, Москва. Доренко несколько лет проводил подобные опросы, больше 13% не набиралось. Но как только государственные статистики начинают проводить опросы, 53%. Ну, это просто загадка. Как можно доверять нашей полиции, когда они только и думают о том, чтобы швабру в задницу людям засунуть?
Это законченная мысль? Вы ничего не хотите добавить?
Я готов к дискуссии, если вы хотите диалога.
Я, честно говоря, ценю ваше как бы, достаточно полноценное мнение, наполненное, видимо, жизненным опытом. Потому что у меня жизненный опыт несколько другой.
Ни разу не помогли.
Самое главное, чтобы швабры в нем не было, о которой вы говорите. Поздравьте Лидию, Валькирию, Влада Блэк и остальных причастных. Владислав Эдуардович просит. Добрый док пишет. Доверяю тем и поздравляю тех, кто служит закону и народу. Белошвейкам режима и коррупционерам не доверяем. Как-то, кстати, мы с вами забыли это словечко оборотня. Помните, было в ходу? Вы в эфире, слушаю вас. Говорите. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Про милицию еще?
Да, про полицию говорим.
Ну, я в целом-то доверяю. Хотя у меня были с ними. Ну, как...
Разногласия.
Ну, не согласие, только не уголовное, а алкоголь. Алкоголь по молодости был. Они меня...
Ну, это по молодости. Я хочу спросить-то про сейчас. Мы же смотрим, что называется, на нынешние времена. Сейчас доверяете вот этим людям в форме?
Нет, ну, нормально, доверяю. Просто в свое время как-то... Не сложилось, ну как они, хотя мне попадались хорошие милиционеры.
Да разные были, у меня тоже вот, ну, в молодости один опыт, сейчас другой, вы знаете, тоже, ну, есть с чем сравнивать, то есть, и дубинка по хребтине я тоже бывал, получал чего.
Не, вот по хребтине я как не получал, меня провожали так под руки все время как-то.
С уважением, как у Владимира Семеновича.
Да, у Высоцкого, да. Гляди подвозят, гляди сажают.
Да. Спасибо. Напоминаю, идет опрос, пытаемся мы, соответственно, установить мнение нашей аудитории по отношению доверия к полиции, да, синхронно с опросом в ЦИОМа. В общем, если вы полиции доверяете, то 134, 21, 35 ваш вариант. Если вы полиции не доверяете, 134, 21, 36. Если вы затрудняетесь с ответом, то это 134, 21, 37. Ну и позвоните, обсудим, почему вы ей доверяете или не доверяете. Соответственно, это же интересно. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Да, здрасте.
Добрый вечер. Меня зовут Александр, Москва. Ну вот отвечаю на вопрос сегодняшней темы. Вот доверяю ли я, да, правоохранительным органам? Вот, честно говоря, жизненный опыт пока, скажем так, показывает, что доверять, да, скажем так, это чревато. Вот, и, скажем так, ни разу не выручали. То есть был опыт, когда и машину угоняли, а абсолютно никаких действий не предпринималось со стороны правоохранительных органов. Вот. Были, да, и, скажем так, нападения на близких людей, на родственников. Вот, то же самое. Поэтому... Меня слышно вообще?
Да, да, я слышу вас внимательно, думаю. Думаю просто, не перебивая, потому что... Вот смотрите, да, у нас есть такая институция, да, которая, как мы считаем, да, занимается там охраной порядка, охраной нам с вами. И в принципе, да, но мы же видим какую-то работу, кого-то они ловят, да, кого-то они там хватают. Но в целом, вот какое-то недоверие есть. Я пытаюсь понять, это недоверие из личного опыта или у нас какое-то коллективное, знаете, как говорят, вот про австралийцев, например. Они в душе все каторжники, поэтому они ненавидят этих Бобби, там, Томми и так далее. Вот мы такие же какие-то каторжники в душе наследственные? Или это все-таки из личного опыта? Здесь 500 рублей отняли, там по пьянке тоже обманули и так далее.
Я думаю, нужно просто посмотреть на тех людей, которые работают. Вот просто зайти в любое отделение, да, и посмотреть на лица и на, скажем так, условия работы сотрудников. То есть это, как правило, да, очень невысокие заработные платы. Это такой подневольный труд, где практически, да, если, ну, что-то как бы, ну, скажем так, движение профессиональное, да, и карьерное, очень сильно зависит и сопряжено с, да, именно с отношением в руководстве. Ну, вот, то есть очень высокая степень кумовства, что в армии, что в правоохранительных органах, что предполагают, что в силовых структурах других. Вот, это не бизнес, да, где если ты неэффективен, вот, тебя уволят. Вот там такого нет. Там более важны именно эти отношения, поэтому это сильно разлагает систему.
Но это гипотеза, вот. Мы же не можем...
Это мое мнение, да, безусловно, да. Но...
Спасибо, спасибо за ваше мнение. Продолжаем обсуждение. Так, что у нас тут? Значит, прошу голосовать, выражайте свое мнение. Значит, три варианта ответа. Я доверяю полиции. Да, у нас вопрос приуроченный ко дню полиции. Я доверяю полиции 134-21-35. Я не доверяю полиции 134-21-36. Я затрудняюсь с ответом, не знаю, там, уважаю, но не доверяю, доверяю, но не уважаю, да, вот это третий вариант ответа, 134-21-37. А мы продолжаем с вами, вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте. Да.
Здравствуйте. Вот вам, пожалуйста, мой личный опыт. Пару лет назад в Москве на станции метро Павелецкая было вооруженное покушение на одного мужика, который там, по слухам, кого-то нагрел на сколько-то там 700 миллионов. И это было около бизнес-центра, в котором я работал. То есть я оказался в числе там людей, в чью сторону мужик бедный побежал. И эти продолжали в него стрелять, и в метре от меня огнестрельная пуля пробила стеклянный фасад здания. То есть нервы были жуткие, мы, конечно, все обалдели, коллегу моему забрызгало кровью. Суть какая? Милицию вызвал я тогда. То есть я позвонил, и, собственно, что произошло дальше? Мой телефон оборвали журналисты. То есть получается, если вы являетесь свидетелем покушения с огнестрельным оружием, вероятно, кого-то, может быть, оно было, и вы что-то знаете, вы свидетель, вы вызываете 112, у вас телефон сливается с журналистом. Это прям true story из моего личного опыта. Я был нокаутирован этим фактом, что вот так вот был слит мой телефон. Вот вам жизненный опыт, вот доверие.
Ну, то есть вы им по этому вопросу не доверяете, обращаться не будете, считаете, что они свою работу делают плохо, раз телефон ваш отдали... акулам пера, по-другому их не назвать.
Более того, я посоветовал бы остальным людям не звонить 112, если они опасаются за свою жизнь, если они вдруг увидели что-то, что не должны были увидеть. Но это слив.
Ну, мне кажется, если за свою жизнь опасаются, звонить как раз стоит. А если они что-то увидели, да, ну тут вопрос такой широкой дискуссии. Я много раз звонил в полицию, журналисты не обращались по этим вопросам.
Ну, тут было огнестрельное покушение, интересное дело. Получается. Вот звонить, не звонить. Вот такая вот моральная дилемма. Вроде и хочется совершить гражданский
поступок. Надо нелегальнику купить симку и с него совершить гражданский поступок, извините.
Будет очень оперативно. Спасибо за совет.
Спасибо. Вечно недовольный Алексей считает, проблем с полицией имеют те, кто имеет проблемы с законом. У меня нет с этим проблем, потому что я чту закон. Игорь Николаев, видимо, не тот, все-таки пишет, что Сергей Леонидович Доренко говорил, увидел полицейского, перейди на другую сторону дороги. Георгий сообщает, что 112 — это не полиция, а общий колл-центр. 262 в смс-сообщениях просит. Было бы интересно узнать, на чем основывается мнение голосующих о полиции. На личном опыте или на основе каких-то других источников. Я напомню, у нас телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, и мы с вами обсуждаем. Слушаю, говорите. Алло.
Алло, здравствуйте еще раз. Да. Историю еще одну расскажу про милицию.
Давайте.
Ну, тогда еще полиции не было, тогда еще милиция была. Вот. И вот иду я как-то вечером, значит, ну, хорошо, поддатый. Ну, шатает меня из стороны в сторону. Тут, значит, милиция проезжает, патруль. О, говорит, пьяный, говорит. А я говорю, ребят, подбросьте меня. Ну, мне вот надо тут несколько кварталов проехать. Они говорят, ну ты и на, говорит, вы что, тебе таксисты, говорит, что ли? Но подбросили.
Ну, видите, какие бывают эпизоды. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я как раз по вашему вопросу.
Слушаю внимательно.
Ну, я могу сказать, что полиции я не доверяю. Милиции я тоже не доверяю.
Но милиции только нет, если вы, или вы про белорусскую.
Не, вернее, не доверяла. И я могу даже сказать, почему. Я сама, вот сотрудник милиции бывший, в отставке. Можете меня поздравить?
Поздравляю с праздником, да, поздравляю, да, конечно. Я просто несколько оторопел. Но расскажите, да, почему вы не доверяете?
Мы всегда со своими коллегами думали, ну зачем к нам обращаются, если мы ничем не можем помочь людям. Ну чем-то вот... Мелким можем, а крупным нет.
А крупным что вы имеете в виду?
Ну вот, был у меня случай. Это редко же, вы знаете, да, когда можно раскрыть угон машины.
Ну, честно говоря, при новых технологиях, там, спутниках, я знаю, что раскрываемость повысилась.
Это в то время, не про сейчас я говорю. Это редко было. На что мне мое руководство сказало... А зачем вы это сделали? А это для вашего дальнейшего обсуждения вопрос. А зачем я это сделала?
Понятно. Честно говоря, не хочу обсуждать времена былые, потому что о них хочется хранить такое, знаете, романтическое. Про дядю Степу, про вот уголовный розыск, про следствие идут знатоки, про Жиглова и Шарапова. Вот это, да, вот это. Не то, что там и в советской милиции были подлецы, которые не собирались работать там, искать угнанные машины, а сохранить, ну, что-то нечто хорошее в памяти. Я говорю-то про сейчас, про нашу с вами нынешнюю действительность. И наш опрос про сейчас. Напомню, что мы интересуемся, доверяете вы полиции или нет. Если да, 134-21-35. Если нет, 134-21-36. Если вы затрудняетесь с ответом, 134-21-37. Результаты опроса уже интересные. Я думаю, что они будут еще интереснее. А вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Ну, я полиции вот доверяю. У меня было несколько случаев, они мне помогли, особенно ГИБДД. Один раз, когда у меня покрышка взорвалась на грузовике, они мне бесплатно к своему знакомому в другой город отвезли, привезли с этими покрышками. И телефон мне один раз я потерял, мне телефон, когда еще кнопочные телефоны были. Я пришел с заявлением, мне нашли через 2 недели мой телефон.
Видите, а скажут, что это специальный звонок, оплаченный Муром.
Серьезно, вот когда были кнопочные телефоны, я пришел, ну тогда еще милиция была. Пришел, написал заявление, я сам удивился, через 2 недели мне следователь звонит, говорит, придите за своим телефоном. Но и единственное, что я хочу сказать, что хорошо хоть сейчас меньше фильмов стало негативно полицию характеризовать. Особенно когда до 2010 года очень много фильмов наоборот
Ну да, бандиты, сами... менты, бандиты. Да, спасибо, да. Спасибо за вашу историю. Мы просто уходим в новости, после новостей продолжим.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
Столица 19.30. В студии с информационным выпуском Алексей Ясенев. Здравствуйте. Прокачка газа по трубопроводу Ямал-Европа выросла еще на четверть. По сравнению с утренними показателями, она увеличилась почти на 1,35 миллиона кубометров в час. Утром это значение составляло 1,1 миллиона кубометров. Прямые поставки газа по трубопроводу Ямал-Европа в Германию возобновились в понедельник вечером после остановки 6 ноября и реверса в обратном направлении. Ранее Владимир Путин поручил «Газпрому» увеличить поставки топлива в подземные хранилища Европы. Сергей Савельев пропал из базы розыска МВД. Ранее в СМИ появилась информация об отмене постановления о возбуждении в отношении него уголовного дела. В октябре ведомство объявило Савельева в розыск, однако в рамках какого именно дела в карточке указано не было. Ранее Савельев отбывал срок в саратовской колонии за продажу наркотиков. В 2017 году он находился в туберкулезной больнице в СИН, где насиловали заключенных. Мужчина работал системным администратором и имел доступ к видеозаписям с регистраторов сотрудников. На них были в том числе кадры с пытками, которые Савельев скопировал, а позже опубликовал в интернете. Недавно он запросил политическое убежище во Франции. На МКС пропали насадки для шестигранников. Об этом сообщил российский космонавт Антон Шкаплеров. Он попросил специалистов привезти на станцию инструменты на 8, 10 и 12, так как все принадлежности, которые были, потерялись. Такие данные следуют из переговоров экипажа, который транслирует НАСА. Сейчас на МКС находятся российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также американец Марк Ван де Хай. Москвичи предупредили о ледяном дожде. Он ожидается ближайшей ночью и может зацепить отдельные районы юго-запада и северо-запада. Об этом РИА Новости сообщили в центре погоды ФОБОС. Там отметили, что к полуночи в столице пойдет снег и усилится ветер. Также в городе возможна метель с кратковременным ухудшением видимости. Далее официальные курсы валют на завтра. Доллар 70 рублей 70 копеек, евро 81 рубль 79 копеек. И о погоде завтра в столичном регионе пасмурно, снег с дождем и до плюс 2 градусов тепла. Плюс 2 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Сейчас в столице 0. На этом пока все. Алексей Ясенев, говорит Москва.
Говорит Москва. Реклама. Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. Доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В этот четверг после 15. Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Вступайте в закрытый клуб Анастасии Аношко. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Со вторника по пятницу после 8 вечера в закрытом клубе.
Внимание! Говорит Москва. 94,8.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 10 ноября, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов, в Москве 8 баллов. Пока легче не становится, мы с вами поздравляем полицейских и интересуемся нашим к ним отношением. Значит, у нас идет опрос. Вариант ответа 3. Первый вариант ответа, да, вы доверяете полиции. Если да, то 134-21-35. Вы не доверяете полиции. 134-21-36. Или вы не знаете, доверяете вы или доверяете частично, например, не уверены. То 134-21-37 не смог определиться с ответом. Результаты голосования скоро вам расскажу. Давайте пока попробуем обсудить, потому что... Вот много, да, про этих, про всиновцев, про Швабру, про вот дело Савельева, которое сейчас, да, как говорил один мой знакомый полковник МВД, но он, правда, давно уже на пенсии, да, вот, но он был там милиционером, потом полицейским, вот он говорил фразу такую, что «мент конвойнику не кент», да, если вы способны понять, что он имел в виду, мне так понятно это отчетливо. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, Александр, добрый вечер.
Здрасте.
А вы знаете, вот, конечно, ты очень часто сталкиваешься с тем, что сотрудники полиции говорят о том, что там не могут что-то раскрыть, у них нет там каких-то возможностей технических, еще каких-то. Просто вот не так давно я на своем опыте столкнулся, у одного моего знакомого произошел такой криминальный инцидент, и меня просили подъехать, там, просто помочь посмотреть записи с камер. Я приехал, там был полный дом просто сотрудников полиции, начиная от кинологов там и заканчивая прокуратурой. Пока мы с ними смотрели там минут, наверное, 15-20 эти записи, пришли другие сотрудники, говорят, ну, ребят, ну, хватит тут уже ковыряться, мы уже пробили его, то есть мы уже знаем, на какой машине он ездит, какой у него номер телефона, он находится сейчас на таком-то километре шоссе. И в течение часа они поехали его уже арестовать. Поэтому это просто вот было, знаете, как в таком современном сериале, да? Когда сотрудники полиции могут все что угодно и проявляют...
Со спутника увеличили фотографию, увидели там пуговицу, по пуговице установили магазин, да, вот это все, как в фильмах.
Не, если бы я при этом вот как бы не участвовал сам, я бы никогда не поверил, что, оказывается, все могут. Просто... при определенных обстоятельствах.
Ну, наверное, да, наверное. Я же все-таки думаю, что наше отношение, оно основано не только на личном опыте, да, вот. Но есть у кого-то негативный, да, поскольку, ну, негатив запоминается, он ярче, да. Кого-то где-то обманули, кому-то не помогли. А сколько остается историй, ну, вот, позитивных. Ну и плюс... Работа полиции в том, что мы с вами с ней особо и не сталкиваемся, да, не сталкиваемся, нам не нужно туда обращаться, нас никто там не грабит там ежедневно, не избивает, да, ну вот как-то все-таки безопасность, по крайней мере, в городе работает так. Я с этим связываю, да, и что вот все-таки есть еще такое там общее там недоверие власти, да, полиция же представляет власть.
Ну да, конечно. Нет, дело в том, что зачастую они просто в силу определенных обстоятельств не хотят или не могут работать. Вот. И от этого и всяческое недоверие происходит, и все остальное. А очень многие вещи раскрываются просто параллельно, случайно и так далее. И бывают счастливые.
Ну, я бы про зачастую поспорил, но, опять же, у нас с вами ни статистики, ничего, мы по ощущениям. Спасибо за ваше мнение. Вот смотрите, Владимир пишет, наш Владимир, да, доверяю американской с большой буквы полиции на 100%. За всю жизнь в Америке ни одного плохого случая, как и у меня, так и у всего моего круга общения. Я про американскую полицию знаю много замечательных историй. Одну из них знаете и вы. Это когда Дерек Шовин встал на шею одному чернокожему, и потом пожгли немножко городов они, да, на эту тему. Так что тоже вот такое восприятие. Ну вот, 497-й. По дороге в дежурку отобрали деньги. Дежурный мне ответил прямо в глаза: «Ты их потерял. Все настроено, как часы». Юлия пишет. Нет плохих, хороших профессий. Есть люди, они разные. Разные цели, разные задачи, разные ценности. Везде пресловутый человеческий фактор. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Но я позволю себе заметить, что УФСИН-то никакого отношения к полиции не имеет. Это структура Минюста, если мне память не изменяет.
Но я вам просто транслирую обывательский стереотип, который у меня завален телеграм. Как можно доверять полиции, если они пытают шваброй этих, выбивают там из них показания и так далее?
Вы знаете, в отличие от меня, те, наверное, кто пишет, они помоложе, и у них есть интернет. Пусть я зайду и посмотрю, кому подчиняются УФСИН. А потом пишут. Вы же меня извините за резкость. Ну, нельзя же так, правда? Я в целом полиции доверяю. Единственное, что мне порой очень не нравится внешний вид наших ДПСников. Они порой выглядят очень неухоженно.
Вы имеете в виду эту спортивную форму?
Нет, я имею в виду, как они одеты. Они мятые какие-то. Ну... Неухоженные.
Эстетически неприятно.
Ну, эстетически неприятно. Я понимаю, что им порой не до этого. Я понимаю, что они порой дежурят сутками. Я понимаю, что у них исцеление, им отдохнуть некогда. Я все это понимаю. Ну, вот как-то вот с эстетической точки зрения, ну, никак. Это первое. И второе, полиция Ростова-на-Дону. Где нас в 17-м году так обхамили, что дальше некуда. Правда, потом пришли извиняться, мы были не одни, мы были с нашим соседом покойным Рушаном, а он мужик, который привык доводить все до конца. Он дошел до замначальника городского управления полиции. Вот делать ему было нечего в Ростове, кроме как ходить по полиции. Но он дошел, действительно приехал в наряд, извинился. Но нахамили ни за что, не просто на рынке. Только потому, что нас там обсчитались на 52 рубля. Дело-то было не в 52 рублях, а дело было в том, что хамить не надо. Ты обсчитал, ты еще и хамишь. Ты еще вызвал полицию, и полиция нам еще нахамила. А так больше претензий у меня к полиции пока нет.
Ну, это же прекрасно, что пока нет. Пока и будем надеяться, не появится.
Надеюсь.
Спасибо. Спасибо за вашу историю. У меня много было разных... истории там с полицией, да, и интересных, и не очень, и скучных, и вот связанных с их там бездеятельностью, когда они могли действовать, ну, как мне казалось, и так далее. Я вот все время вспоминаю один разговор, я с бывшим каким-то генералом говорил, и мы говорили как раз про раскрываемость, про уголовные дела, про вот современную ситуацию. Он сказал, понимаешь, в чем дело? Вот парадокс в том, что полицейский, ну вот он сколько работает? Вот он учился в ВУЗе, там, 5 лет, да, вот он вышел на работу, ну, несколько лет он работает. А тот, кто сидит напротив него за столом, да, этот человек учится преступлением всю жизнь. Он постоянно в своем университете повышает свою квалификацию. Поэтому, говорит, когда молодые ребята там приходят работать, потом уходят, там, по ряду причин, там, в том числе тогда там зарплата и так далее, тяжелая там служба. Вот. Потом приходят новые, а им противостоят, ну, высококлассные специалисты, поэтому, конечно, с раскрываемостью будет тяжело. Они их могут и психологически, и как угодно, да. Вот запомнился этот разговор. Наталья пишет. Добрый вечер, доверяю полиции. В прошлом году помогли найти сумку. Все было сделано грамотно и оперативно. Я им благодарна. И находясь с ними в отделении... некоторое время, пока были разбирательства, наблюдала, как они сидят на рабочем месте до ночи, перекусывая там же, работают более положенного времени. А, тоже 892 пишет. А также сегодня еще день бухгалтера. Может быть, после полиции проголосуем, доверяете ли вы своему бухгалтеру? Тема тоже такая. Бухгалтеров тоже, кстати, поздравить стоит. Давайте тоже поздравим их. Так как полицейских, если сегодня действительно день бухгалтера. Самая лучшая работа полиции, ее не видно, но кругом порядок. Я вот тоже считаю так, что вот, ну, мы как бы особо-то и не сталкиваемся, потому что, ну, не видим то, что она хорошо работает, потому что в городе, мне кажется, у нас достаточно высокий уровень безопасности все-таки. Хотя, конечно, не без эксцессов, это правда. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я не хочу сказать за всех сотрудников полиции, я всех поздравляю. Вот, лично мне не повезло. У меня была ситуация в январе 2018 года. Я в бассейне сделала замечание мужчине, который между нами, тетушками, которые прыгали там на акваэробике, плавал очень агрессивно, при том, что у него была выделена отдельная полоса. И за мое замечание я получила в челюсть. У меня была потеря сознания, сотрясение мозга, выбит зуб. Ушиб потом после этот кулак, после моей челюсти, прошелся еще в мое предплечье. Был огромный синяк. Ну и, собственно говоря, это была скорая, клиф и сотрясение мозга, ну, со всеми вот этой легкой, там, вот эта травма и так далее. В итоге дознаватель УВД Нижегородский, который вел это дело, я полностью уверена, что он это все затягивал, потому что вначале я была на больничном, типа отказ возбуждения дела, потому что пока непонятно, сколько буду болеть. Потом, когда я больничный закрыла, болела я ровно месяц, причем отражено в моей медицинской карте и в клифе, и потом в поликлинике по месту жительства, что у невролога я лечилась. У меня проблемы были с давлением, и плохо себя чувствовала, и моральное было состояние, даже к психоневрологу обращалась, потому что мне просто было обидно, как со мной поступили. Мне до сих пор обидно.
А вот. Что прокуратура на это сказала? Что?
Тем, что сначала у него полтора года длилась якобы заочная экспертиза, которая якобы в одном месте Москвы делается. Поэтому он мне сказал все вот эти сериальные дела, когда что-то назначили экспертизу, тут же ее уже сделали за пару часов, это все ерунда. Я ждала, завтраками меня кормили больше полутора лет. Потом, значит, был отказ возбуждения дела, типа это статья, при том, что 3 недели выше даже я уже начала что-то читать, изучать, что она подлежит все-таки не какому-то штрафу 1500 административному. Вот, а более серьезным каким-то моментом. Но мне сказали, что был отказ возбуждения дела, после чего сама же прокуратура Кузьминская опротестовала этот отказ. Опять там они что-то разбирались. В итоге окончательно мне все отказали и предложили самостоятельно обращаться в мировой суд. А на тот момент уже началась пандемия, и мы все были закрыты. И вот у меня вот это чувство обиды, что со мной поступили, ну, плохо. И этот человек, который живет на соседней улице, который мог бы элементарно извиниться, позвонить, но себя чувствовал абсолютно безнаказанным и просто отделался административным штрафом. А сколько я ездила в этот УВД Нижегородский, сколько я общалась и с следователем, с дознавателем, и потом тем, кто над ним был выше, потому что меня, естественно, что-то не устраивало, но позвали еще кого-то. В общем, ничем это ничего не завершилось. И вот так вот на сегодняшний день я до сих пор чувствую себя... Ну,
мне кажется, надо писать прокурору города, да и все. Потому что явно ситуация... Ну, как я небольшой там знаток законов, ну, и так далее.
3 года прошло, типа, срок давности. Но вот я сейчас планирую, думаю, все-таки написать прошение о возобновлении сроков давности. Потому что все-таки мы были достаточно долго закрыты. Была пандемия, было всем не до
чего. Ну, все основания есть, конечно. Да, я желаю вам удачи. Надо разбираться. Да.
Понимаю, что один мой какой-то частный случай, это не показатели. И повторюсь, я уважаю всех, кто работает сутками и месяцами без отпусков, и поздравляю еще раз всех сотрудников полиции. Просто лично мне не повезло столкнуться вот с таким равнодушием абсолютно. Просто вот. Но я просто понимаю, что если бы на моем месте был кто-то из его близких, то таким бы образом не завершилось это дело.
Спасибо за вашу историю. Ну, как бы сожаление, конечно. Я думаю, что дело можно довести до какого-то справедливого итога. Ну, по крайней мере, попробовать. Сергей Михайлович нам сообщает, кстати говоря, тоже упустил. Хотел об этом хотя бы 2 слова сказать, что сегодня не только день полиции. Кстати, день бухгалтера опровергают. Говорят, что он в ноябре 21 числа. Так вот, Сергей Михайлович нам напоминает, что сегодня 40 лет ровно со дня смерти Леонида Ильича. Конец... Брежнева, имеется в виду, конец одной эпохи и начало другой, да, действительно, это так. Значит, есть еще звонки, давайте с вами пообщаемся. Слушаю, говорите. Алло.
Здравствуйте, я вот в продолжение, так сказать, милицейской, значит, истории. Московская область, Егорьевский район, 10 лет назад. Деревня Юрьева. Ограбление. Так, ё-моё, нашли? За что я, собственно, не ожидал и страшно благодарен.
Как говорится, могут всё-таки.
Ну, могут.
Спасибо за вашу историю. Видите, и такие истории тоже есть. Тем не менее, результаты голосования. Я подведу итоги. Спасибо всем, кто проголосовал. Я останавливаю. Итак, доверяют сотрудникам полиции в день, собственно, в праздник полиции, 32% наших радиослушателей. 60% ровно полиции не доверяют. 8% — это, кстати, похоже на показатель ВЦИОМовский. 8% затруднились с ответом, да, или у них другая позиция по этому вопросу. А вон Андрей пишет, что у него мотоцикл нашли через 3 дня. Николай Любер поправляет, не 40 лет, а 39 лет со дня Леонида Ильича кончины. Мы с вами неправильно считаем. А под кофе пишет, как можно уважать людей, которые не соблюдают трудовое законодательство? Вот. А если они работают по ПТК, по трудовому законодательству, то какое уважение? Смешно. Смешно. Монтёр Мечников пишет, остановили на станции, мы были втроем. Без разговора пробили дубинками под колени, чтобы поставить на колени. Надели наручники, отвезли в отдел. Привели пьяную женщину. Она сказала, что мы ее изнасиловали. Потом сказала, что нет, и отпустили. Сказали, что временно. Забрали деньги и телефон, но потом вернули. А Джекпот считает, что Леонид Ильич умел целовать мужиков в губы. Вот. Ну, честно говоря, да, я вижу, что никакого, скажем так, массового доверия к полиции нет. Но я думаю, что это все-таки во многом обусловлено личными опытами, какими-то старыми историями, потому что я считаю, что она поменялась. Потому что у меня было несколько там личных и шокирующих меня историй, насколько она поменялась, насколько это стали другие люди, я привык вот тоже к такому настороженному обращению с ними. Ну вот, ну, сколько лет, 10, наверное, назад, может, чуть больше, да, они меня, ну, скажем так, начало мое отношение меняться. Сейчас я вполне им доверяю, как и доверяю специалистам в целом. Да, Лимузин, здрасте.
Да, здравствуйте, здравствуйте, да. Всех причастных к Дню милиции. Вот, я к милиции никогда отношения не имел, но могу вам сказать, как водитель, в общем, я с представителями ГИБДД общаюсь достаточно часто. И, в общем, должен признать, что в большинстве это адекватные люди.
Ну вот подтвердите или опровергните мою гипотезу. Скажем, лет за 15 ситуация поменялась?
Мне, знаете, трудно судить, потому что, судя по рассказам моих каких-то знакомых, каким-то слухам, там, ну, есть разные подразделения, и в разных подразделениях служат разные люди, в том числе и садисты, к сожалению. Вот, но есть и ту милицию, которую вижу я лично вокруг тебя, могу сказать, что да, поменялась в лучшую сторону. Это правда. Вот, ну, я имею в виду, я не знаю, у кого-то, возможно, другая точка зрения, окей. Но, может быть, я вырос, и на меня смотрят уже как на взрослого дядю, и, может быть, общаются с уважением, либо что-то как-то, потому что, когда я был молодой, у меня случались стычки там с полицейскими, и заканчивалось мне не очень приятно. Вот, но так как, ладно, не буду рассказывать, дело не в этом. Благодаря еще нашим сериалам всевозможным, понимаете, складывается определенное мнение о полиции. И наверняка в полиции служат прекрасные люди, которые действительно выполняют свою задачу и действительно служат. И наверняка служат и другие, которые туда пришли за деньгами. Это надо признать. Но,
кстати говоря, по поводу сериалов. Я вот некоторым образом далек от этой сферы бытия. А разве там не поменялась история? Разве там нет глухаря, например, какого-то там и так далее?
Ну, понимаете, это тоже такая вот... следователь Знаменский был кристально чистый человек, идеальный, такого тоже, ну, не может быть. Глухарь показан более так правдоподобно.
А и, полицейский с Рублевки, я видел какие-то фрагменты в Ютубе матерного содержания.
Полицейский с Рублевки я посмотрел буквально 15 минут и выключил, потому что это какая-то... Единственное, меня порадовал, как сыграл Карпов, его, по-моему, по сериалу зовут, как же его зовут, актера забыл. Вот этот Карпов — отрицательное обаяние у актера, он сыграл откровенного гада, но настолько обаятельно сыграл, что прям чуть ли не хочется быть на него похожим иногда. Вот. Поэтому, ну, понимаете, сериал — это сериал, жизнь — это жизнь. Что могу сказать? Сотрудникам полиции удачи, в общем, чтобы все у них было хорошо. Потому что, понимаете, ну, мы реально понимаем, что полицейские наши поставлены немножко в очень нехорошей ситуации в плане зарплат, несмотря на то, что там что-то им повысили там и так далее. Я за то, чтобы им повысили еще в два раза, а может и в три. И спрашивать стали, опять же. То есть должно быть обоюдно. А то с них спрашивают, бедный там участковый сидит, в этих бумагах закопался. К нему кто-то приходит с какими-то проблемами, а он не знает, куда кидаться, потому что он один.
Ему надо бумаг еще сдать, да?
Да, над ним там какое-то начальство, он бедный там и так далее. Сами все знаете. Поэтому как-то вот так вот
примерно. Ну, в любом случае, поздравим их все-таки с праздником.
Конечно.
Спасибо за вашу историю. АМС считает, что сериал «Ментовские войны» — вот реальность. И милитарист пишет, надеюсь, полицейские такие, как в «Улицах разбитых фонарей». Кстати говоря, «Улицы разбитых фонарей» — это же снимали по... Какого? Кивинов, по-моему, фамилия, да, автора. И он реальный полицейский-то написывал какой-то вот такой внутренний полицейский быт. И как раз это легло в основу. Он даже в одном из эпизодов там снимался, да, как камео. Это если, вот, вспоминаете, когда они пели песню для проверяющего «Позови меня с собой», там, танцевали с трубами, и вот этот проверяющий, это и есть Кивинов, который автор всех этих книг и сценариев про «Улицы разбитых фонарей», который много-много лет в милиции и полиции отработал. Ну, вот поэтому он, то, что называется, писал с натуры. Но я считаю, что доверие, оно приходит со временем, и, конечно, у нас много недоверия, связанного с прошлым опытом, но, надеюсь, ситуация в целом поменяется. На этом мы с вами на сегодня заканчиваем. Обязательно продолжим. Желаю всем хорошего вечера, здоровья, счастья и так далее. Хотя, говорят еще, что у нас есть целая минута. Спрашивают голосование. Подводил уже итоги, но давайте еще раз. Руслан Николаевич специально для вас. 32% доверяют полиции. 60% в этот прекрасный праздник не доверяют полиции. И 8% затруднились с ответом. Я надеюсь, что будем периодически мы с вами, мы так или иначе этот опрос не первый раз проводим. Будем следить за динамикой. Я думаю, что доверие, причем обоюдное, и полицейские, чтобы нам тоже доверяли, любили нас и относились к нам не как к заведомым преступникам и нарушителям закона, административного законодательства, но и как к согражданам, да, и старались нам помочь, тоже это желание в них будет расти. Всем хорошего вечера.